Самому-то ему хотелось бы, вид, погероичней, побольше бы чего-нибудь революционного, хотя нет. Тогда бы полиция цапала хватче, а так средний, тихий, мастеровой, любит заработать, если пьет, то немного. Скромные усы, скромные волосы, коротко стрижены. Да и не от этого, а взгляд, весь вид какой-то странный, самому себе всегда непонятный. Такой вид, что ли, будто он знает больше, чем делает. На самом деле, что знал, что умел, то и делал честно, все. Такой вид, что ли, будто он знает, что делает все зря. Какие-то глаза не такие, не боевые, какая-то улыбка не такая, печальная. И на всех фотографиях так всегда, как не приосанивайся. Почему такой странный вид? Не похож на настоящего революционера. Рыс, мальчишка. И тот гораздо больше похож. А сегодня еще и глаза безо сна и покоя, и усы опущены, и вид такой недовольный. Совсем не тот Милунечка, которого Саша звала, рвала в Хольменколлен на прогулке по косому угорью встречать поезда на обрыве. А молодость, а сила, а ноги резвые. Неужели тому 2 лет не прошло? Нет, Иосиф Иванович, спасибо, другой раз как-нибудь, не до того. Ну, смотри, тогда обедаем. Пошел Коваленко руки мыть. А что за вид был у Саньки в 17 лет, еще до первой одиночки, до гласного надзора, до Владимирского централа, еще когда совсем не был революционер, в косоворотке провинциальной, самой дешевой, а руки беспокойно просятся в дело и еле держишь их на груди, как живых, чтоб не вырвались, и глаза к подвигу, к вере. А вера-то была древле православная. Она еще гналась тогда, и за ее стеной стояли истинно православные, и, как все, готов и Александр был умереть. Но гонения отменили, пострадать за веру не стало возможно, и кто потороватей приспособлялся к начальству, а сила молодежи потекла по другим дорогам. Александр пошел в социал-демократию, как будто все другое. А гонители, а враги те же самые, разве с другого боку. И не намного старше того возраста, хотя уже после нескольких арестов, а такой же еще провинциальный, неумелый паренек, не умеющий руки держать, не сам держаться, строгий, застенчивый, малословный, он уехал за границу и вдруг оборотилась неожиданным, в мечтах непредставляемым. Красавица-барыня, как еще недавно он назвал бы ее у себя на Руси, красавица писаная, хоть и ростом мала, старшая его на 12 лет и опытом искусительная, захватила его цветным крылом. И даже от земли отрывала иногда, так ноги немели, в груди кружилась от небывальщины. Как говорится, рад госпоже, что меду на ноже. Что меду на ноже. А со временем оборачивалась и выравнивался с ней, и вот со своими лишними годами, со своим немецким, французским, английским, манерами, письменностью, всему этому его образуя, меняя, признала она себя перед ним чухной. Твоя чухна, Милунечка, приезжай скорей. И Ленин требовал скорей, сюда скорей, назад скорей с докладом. И если туда сейчас уехать, будет опять пансион одинокий, заваленный сугробами, и свечи острых северных елей в снегу. Но вся Скандинавия — чистый вымысел, морок. А правда, темнеющий петербургский день, постукивание настенных часов в тихой столовой и о тарелке звяканье ложек, добирающих суп. Он и сам разве с ними ел? Сестра и зять о чем-то толковали, и к нему обращались. Он не отвечал, не понял ничего. «Маня, я 2-го не буду, я бы сейчас поспал», — соображал дурной головой, сколько можно себе позволить. «Да 2 часа с половиной даже. Там раньше будут не готовы. Разбудишь — и поеду. А к ночи ближе пришлю листовки на ваш район, а вы раздавайте, кто придет. Вот этому молодому человеку тоже штук, ну, 1/4 часть чего пришлю». И, оставляя хозяев доедать и чай пить, и сахар им сохраняя, отшагнул туда под занавеску с цветочками до кровати и свалился. Полдня эту голову литую носишь, носишь, давит без отступа, правильно, неправильно, что из этого выйдет. А кувырнуться грудью вниз, и все тревоги подушки. А тебе полежать 2 часа бревном сладко. И тут же проснулся. Досада. Еще со стола не поднялись. Чашками звякали. Значит, так ходунов внутри расходилось, что назад из-за сна вызывает, не отдает сну. Не отживи, не отзаботься, локаут, заварил кашу расхлебывай. Ах ты, мамочка ж моя! Матушка моя, Хеония Николаевна, дай сынку поспать, дай полежать, как угрец, хорошо. Не поднимай еще на завод мне рано. Еще на завод мне рано, я ж мал. И все 4 мы малы, еще наработаемся, спину погнем от зари до зари за грошики. Утонул батька только мной и виданный, а те не помнят. А нам все равно на работу рано, мы пока в лес да на пруд. Мы пока все в рядок становимся при тебе и двуперстно крестимся перед верными иконами древнего письма. И пророки пророчили за 1000 лет, уже подпеваем голосочками, и псалмы иные наизусть. И за нашу веру истинную в школе меня законоучитель после каждого праздника ставит на 2 часа на колени и без обеда до вечера, почему в нечистую церковь ихнюю не хожу. А Божья правда у нас, другой правды на свете нет. И как мученики многие в житиях принимали мучения за нее, и как прадедов твоих Белениных, истинно православных, жгли огнем, замораживали водой, заточали в подвалы, ломали ребра клещами, так и мы, твои детки, все мучения за веру примем подрастя, и проповедовать будем ее и на костре, и на кресте по воле Божьей. А пока угрелся, если дозволишь, дай, матушка, часок потянуть, поспать». Нет, спать нельзя, что-то начато было и покинуто. Взялся, не кончил. Спать нельзя. И не время, товарищ Беленин. Пролетариат не имеет права поддаться сну. Это было бы архинеосмотрительно и даже преступно. Да-да, если загублено, то, конечно, преступно. И откуда же он взялся, чертов адвокатишка, да в первый же день? В свою первую поездку вы, товарищ Беленин, не установили необходимых нам реальных связей. Именно числом связей будем измерять успех второй поездки. Вы, товарищ Беленин, не устроили правильной конспиративной переписки. Это просто обидно. И не собрали в Питере денег для нужд ЦК. Под виск ремней протягиваем мы к вам свои мускулистые руки. И вам нельзя все время отлучаться в Данию, в Норвегию, в Англию, в Америку. Вы больше всего нужны в Стокгольме. Пока наладите транспорт, переписку с Россией, конспирацию, явки, а товарищ Калантай может приехать к вам и в деревушку под Стокгольм. Смотри, Юрка, за партийными делами никогда не бросай станка, а то партия будет у нас. Объехать 2-3 рабочих центра, завязать связи и немедленно вернуться в Швейцарию для передачи всех связей нам и обсуждения дальнейшего положения. Съездить ненадолго и привести все связи — вот цель. После этого можно ехать в Россию опять. А язык скован, а голова как болванка свинцовая. И как же пошевельнуться, объяснить? Это не так просто. Приходится бегать до кровяных мозолей. Там на границе лед про... Конечно, конечно, для перехода нужны надежные документы. Есть они у вас? Надо запастись. Не сомневаюсь, что в России сохранился надежный слой рабочих правдистов, и есть БЦК, и даже можно восстановить ЦК, и даже 1-2 влиятельных товарищей привезти в Швецию, чтобы прочнее связаться с нами, чтобы хорошо спеться. Но, товарищ Ленин, но там, на границе, лед проваливается, и даже идя по веревке, а если развезло, то на челноке. Товарищ Беленин, не гипертрофируйте трудности и не пренебрегайте теоретической спевкой. За вами это водится, не обижайтесь. Вы всегда пренебрегаете теоретической спевкой. А она ей-ей, поверьте, совершенно необходима для работы в такое трудное время. А лед трещит, и хватаешься руками за устои моста. Хорошо, хоть руки свободны, голова свалена, прикована, но руки свободны. А ногами скользишь по трещинам дальше, дальше... Конечно, вы должны беречь себя. Опасность в России очень велика. и для дела было бы полезнее после краткосрочного объезда нескольких русских центров возвращаться в Швецию для закрепления связи с нами, и мы обменивались бы письмами. Вообще интересно бы узнать, какие вопросы сейчас всплывают в России, кто их ставит, в какой плоскости. Товарищ Ленин, у меня давно идея, я вам писал, отчего бы вам и Григорию не переехать в Швецию. Насколько было бы ближе к России и все быстрее. Здесь я вам все устрою и обеспечу через Брантинга.
Брантинг?
Но он социал-патриот. Не вступайте с ним. Однако используйте его как официальное лицо с адресом и для защиты наших интересов, и для денежных займов. Я говорю, ничего не договоришь, и язык не подчиняется, и голова свалилась. Я говорю, неразборчиво, простите, я говорю, третий год вы так далеко, отчего бы вам не переехать самим сюда, поближе? Я вам все, все здесь устрою, и сразу бы все связи... Нет, нет, товарищ Беленин, это было бы архи-неблагоразумно. И дорога дорогая туда, и дорогая жизнь там, и, главное, полицейская сомнительность в Швеции могут побеспокоить, а вдруг они еще и в войну вступят? Нет, такой переезд был бы преждевременен.
Ну, товарищ Ленин...
Нет, товарищ Беленин.
Хотя верно, а если обманет возница, вот завтра проснусь, а лошади нет, снег, снег, полярное сияние, лупись на сияние. Да может, они меня и убили? Наверное, убили, по голове топором трахнули. Почему я головы-то поднять не могу?
Вы, Александр, не будьте беспочвенным оптимистом, а главное, бойтесь интриг-ликвидаторов, бойтесь социал-шовинистов, не доверяйте и революционер-шовинистам вроде Керенского, нам и с ними не по пути, вы слишком доверчивы.
Так, Владимир Ильич, лицо у него было честное, я не мог и подумать, и финны же все против царизма, как я мог предположить, наверное, они меня просто в постели зарубили, просто во сне.
Вы что-то очень изнервничались. Материалы Кенталя я вам давно послал, и три письма, а никакого ответа. Вы очень скупитесь на письма. Александра Михайловна, скажите Александру, он очень скупится на письма, так нельзя. Мы так не проведем спевки.
Что ж теперь делать? Как теперь будет с локаутом? Какая неудача. Убили бы чуть позже, выиграть бы эту стачку, а то на дороге не доехал ни там и ни здесь.
Александр, вы что, обиделись? Большущий вам привет. Я вам послал толстущее письмо, никакого ответа. Пожалуйста, критикуйте мой проект манифеста.
Владимир Ильич, поскольку меня убили, я хотел бы вам передать вот эта история с локаутом. Я не знаю, правильно ли я поступил, посоветоваться было не с кем. А такого случая еще не бывало. Но оставить революционных моряков под возможной казнью, как мне сказали. А с другой стороны, нельзя растрачивать силы пролетариата раньше времени. Теперь-то я вижу, что ошибся.
Александр, если вы обиделись на меня, то я готов принести всяческие извинения. Дорогой друг, дорогой друг, дорогой друг, вы уже не сердитесь, не так ли? Я очень вас благодарю. Тысячи лучших пожеланий.
Да, ошибся. Была у меня в жизни такая слабость верить в успех, рисковать не по силам. Но исправить не могу, понимаете? Так неожиданно, видимо, обухом топора, а может, из пистолета, в затылок сзади.
Пожалуйста, посылаю вам свои тезисы и с интересом жду вашего отзыва. В этом вопросе о самоопределении, где Радек и Пятаков так пошло, глупо, мерзко, слюняво напутали, надеюсь, вы на моей стороне. Очень важно, есть ли у вас расхождения с Белениным в этом вопросе, и какие, и как их устранить, пока это не стало достоянием любителей склок этих пакостных каутскианцев, всех сволочей и оппортунистов. Надеюсь, в расспросах Бухарина вы проявите полный такт.
Так что, Владимир Ильич, срочно присылайте кого-нибудь другого, потому что тут кто же? Молотов никак не...
Да вы его знаете. Остальные сидят по норам. Кого же вы пришлете? Там ведь тоже никто, ничего. Тут приходится и подраться с филерами, и побегать иногда целую ночь на морозе по огородам. В самом деле, очень интересно, какие там сейчас вопросы всплывают в России? Кто их ставит? В каких конкретных условиях? При какой обстановке?
А если попробовать все-таки голову поднять? Кто же за тебя поднимет? Ну-ка, ну-ка.
А с этим расследованием по Кискуле, знаете, японцы переусердствовали. Только напугали левые социалистические круги. Не надо было так бестактно.
Валун финляндский, а не голова. И сил нет, как ящерица тело бьется, как ящерица на камне, на камнях теплых в Ларвике. Сашенька, Сашенька, разве ты чухна? Тебя, красивей женщины, я не видел. Это я чухна, это я напутал. Сашенька, я к тебе вернусь, я возвращаюсь. Дай руку, ну-ка, ну-ка. Ух, жив.
Затекла голова, сползла, затекла. За занавеской в столовой свет выключен, а из третьей комнаты слабый, иногда жужжит, приятно шелестит. Это Маня на машинке шьет и материю поправляет. Ни звука больше. И не будет рано еще. Голову из затека вырвало, тело все как избито. И голова не освежилась, еще тяжелее. Спал бы сейчас 20 часов. Но никто за тебя не подымет этот валун. Надо идти подымать. Весь Петербург. Сперва только с кровати как-нибудь слезть, и чтобы не сникнуть, а до умывальника. Холодной водой умоешься всегда легче. А там как-нибудь паровичком подъехать, там трамваями двумя, пешком еще протащиться. Шпики пока не присмотрелись. Но крюки проверки обязательны. Штаб-квартира БЦК, у Марьи Григорьевны печать и кое-какие бумаги. Помотать лишних полчаса по Выборгской. А вот разбит. Нет сил часы из кармана вытянуть, посмотреть. Да раз не будет, значит, еще можно полежать. Ох, надо держаться. Вот так действительно сейчас. Умри или сядь за решетку, и все развалится. Коромысло треснуло. Одна корзина здесь, одна там. Связи никакой, конспиративной почти никакой. Заграничный ЦК сам по себе, а у него с интернационалом спор. Россия сама по себе. И даже город каждый по себе. И что в листовках пишем, и чем угрожаем, ведь это все хвастаем, ведь ничего этого нет. Подыматься. Подымется ли 500 000 рабочих за полусотни разрозненных большевиков? А не подымется, кончено все, надолго. Вдруг без внешнего стука послышались шаги в сенцах из фотографии. Мужские, быстрые, твердые шаги, и наверняка не хозяина. Но одного, одного. Шать на ноги, сапоги, некогда оружие, утюг схватил. Одного бить, трое в окно прыгать. Отдаваться ни за что, в такую минуту. Где он, Маня? Знакомый голос, а кто? Голова отупела. Да Митька же, Павлов, сам приехал. Провал? Схватили? Отдернул занавеску, а тот холодный, притрушенный снежком, веселый. Гаврилыч, победа! И обнимать, и целовать, а сверток в руке мешает. И утюг на табуретку опустил. Что, какая? Без сапог, в носках, портянок по-европейскому не нося. «Сдались заводчики! Сдалось начальство!» — кричит Митюга не по помещению густо. «Локаут снят! Воинский набор отменен!» «Что ты? Что ты, даже отступая от слабости назад, косяку в занавеске путаясь спиной? Когда известно, как? А Павлов свое? И я не стал листовки раздавать пока, верно? Пока ребятам до утра кинул. Наверное, отменяем всеобщую, так?» А Митя-то Павлов страх не любит бастовать, очень уж любит свою работу модельщиком на русско-балтийском и своего инженера Сикорского. Строят они Ильи Муромцы, и сверток сует, сует в руки прямо. Ну, конечно, ну что ты, теперь слабо смеялся Шляпников, мог бы и сам решить, зачем же ребят два раза гонять. Сует так надо брать. Это что, пирожки? Правда, пахло уже, заметил. Зачем пирожки? Теплые Маша тебе послала. Зачем? Послала. А с чем? Кусай, увидишь. Да тут два свертка, а этот с чем? Да листовки же. Листовок тебе привез пачку показать. У вечернего времени отпечатали. Эх, красота, такая работа и пропадет. Жалко. Маня, зови Осипа, пирожки еще теплые. С луком, что ли? Как ты их довез? Зажгли лампочку, стоял в носках на дорожке, ел. А на скатерти листовка, бумаги грубой.
желтой, военной, а печать превосходная, четкая, без мазни, без кривизны. Любовался и даже поглаживал тыльной стороной кисти, пальцы-то уж в масле. Любовался, почитывал. «Потому как разлилась ваша стачка около 130 тысяч человек, все с надеждой ожидающие целительного переворота видели, как связана революционная армия и революционный народ. И за это вон с заводов, из-за угла правительство подписало беспокойных и молодых на позиции, завод в казарму, под пятой насилия покорно отдавать жизни для процветания кучки тунеядцев». «Здорово написано, Гаврилыч. Кто это писал?»
«Есть такой у меня парень золотой. Хорошие пирожки, как ты их донес? Что ж, правительствующие классы лишь облегчают задачу их свержения. В ответ на закрытие заводов мы призываем, пока все до одного выброшенные на улицу...» «Жалко, да, хорошая листовка. Но еще напишем и напечатаем не раз».
«Да, укакались, укакалась ихняя шайка. Честно признаться, ребята, и мы, конечно, гнем, но падает оно уже. Само.
Как на углу пивной стойки. Утвердят локти, сцепятся ладонями, гнуть друг друга, чья рука упадет. И вдруг борьбы никакой. Та вторая рука упала сама, бессильная, пьяная, сломалась. Отступил перед рабочей силой тот царишка Николай II».